Добрый вечер, дорогие женщины. Я очень рада быть с вами. И мы несколько отошли от нашей постоянной темы, то есть женщины в Танахе, но остались женщинами. Теперь с Ханукой обычно связывают несколько историй. Одна крайне популярна в мировом искусстве — Юдит и Алаферн. Эта история нам знакома из книги Юдит. Это то, что называется один из спарим хицуниим, внешние книги, то есть книги, которые не вошли в Танах. Теперь еврейские толкователи считают, что история вообще происходит не в период Хануки, а в персидский период, и не относят ее к ханукальному периоду. Есть другая история, и тут уже непонятно, или ее звали Юдит, потому что есть разногласия. Есть история о сестре Хашмонаим, Макабим, то есть их было 5 братьев, у них была сестра. Один из законов сирийских наместников в Израиле было так называемое право первой ночи. И Юдит должны были выдать замуж. И когда, значит, и соответственно отправить к наместнику на ночь. И вместо того, чтобы одеть свадебное платье, она вышла, разорвав на себе одежду обнаженной. И братья кинулись к ней: какой позор, как женщина смеет обнажиться перед посторонними мужчинами, должна была быть свадебная церемония. А она закричала: это в ваших глазах позор, а то, что вы меня сейчас отведете на позор к этому захватчику, этого вы не стыдитесь. И они устыдились, и это было одним из мотивов восстания. Так описывается эта история в еврейских источниках. То есть, что ее призыв сберечь честь еврейских женщин был одним из руководящих мотивов восстания. И есть толкователи, которые говорят, что именно поэтому мы и говорим, что женщины, несмотря на то, что Ханука – это мицва, связанная со временем, женщины взяли на себя эту мицву и участвуют в зажигании свечей Хануки. Потому что обычно женщины освобождены от мицвы связанной. Но не все толкователи так считают. И эта история от нас уже не дошла из самой книги Макабим или книги Хашмонаим, что позже считается Сефер Хицу, внешняя к Танаху книга, не вошедшая в Танах. А вот что в этой книге написано, и я сейчас привожу историю из книги, из второй книги Макабеев, Сефера Макабим Шнаим, что эта книга, которая близка к событиям Хануки, она уже была написана после Хануковых событий, и она описывает очень подробно и с очень тяжелыми деталями о том, как страшно преследовались в земле израильские люди, которые соблюдали законы Торы вопреки запрету Антиоха IV, Антиоха Эфипануса, или как его называли, Эфипанус это великолепный, как его называли местные жители, Антиох сумасшедший. Теперь позвольте только два слова. Его, я думаю, что все, кто слышали ханукальные уроки, несомненно слышали, и поэтому я это скажу буквально в двух словах, что его поведение было крайне нехарактерным для эллинистического мира. То есть обычно, так как эллинисты были идолопоклонниками, им было совершенно все равно, кто в кого верит. Конечно, человек, который не принимал на себя эллинистические традиции, не мог считаться гражданином. Ну окей, допустим, что евреи, которые бы оставались монотеистами, не получили бы гражданских прав. Но в период Антиоха IV начинаются страшные преследования всех, кто соблюдает законы Торы. То есть война не против еврейского народа, как народ, а против идеологии иудаизма. И один из запретов, как известно, был запрет делать обрезание детям, что всегда с самого начала существования еврейского народа являлось символом еврейства, как бы печатью на нашем теле, что мы связаны с Всевышним. И несмотря на этот строжайший запрет, женщины продолжали делать детям обрезания. И в книге Маковеев описывается, как вешали таким женщинам обрезанного младенца на шею и публично сбрасывали с высокой башни мать вместе с младенцем. И написано, и это не останавливало еще и еще женщин делать обрезание и не могли заставить отказаться от соблюдения этой заповеди. И в этой же книге Маковеев, во второй книге Маковеев, приводится история женщины, которую там не называют Хана. Кстати, история пересказывается и в Талмуде, и там ее называют Мирьям, дочь Танхума. Но в разных источниках эту женщину зовут по-разному. В книге Маковеев вообще не называется никакой Эйна. Но история такая. Женщина, видимо, вдова, мать семерых сыновей, которых заставляли то ли есть свинину, я тут же вернусь к этому моменту, то ли поклониться, толкователи, которые говорят, что это была свинина, говорят, что, видимо, это было мясо жертвы олимпийским богам, то ли в какой-то другой форме участвовать в церемонии идолопоклонства. и все сыновья один за другим отказались поклоняться идолам, несмотря на то, что принесли самые жестокие пытки и были убиты один за другим на глазах у матери, которой предлагалось уговорить своих детей принять, значит, то, что велят элины, и чтобы дети поклонились, продемонстрировали свое поклонение элинским богам и тем самым сберегли свою жизнь. И самое поразительное, что мать поддерживала всех своих сыновей и говорила им, что она готова погибнуть вместе с ними, и они все заслужат жизнь в будущем мире и не быть опозоренной тем, что кто-то из них станет идолопоклонником, пусть даже для того, чтобы сохранить свою жизнь. Последнему, самому младшему из сыновей, было предложено только изобразить спектакль внешний, а не делать, значит, то, что требовали от остальных братьев. К примеру, если шла речь о том, чтобы есть свинину, то не есть, а только донести до рта. Если шла речь о том, что поклониться идолам, то в одном из вариантов ему говорят, мы кинем кольцо с печатью на землю, а ты его только подними, чтобы это выглядело, что ты подчинился, и он тоже отказывается это сделать и погибает на глазах у матери. И дальше по разным версиям, то ли она сошла с ума от всех этих переживаний и сбросилась с высокой башни на глазах у всех, то ли солдаты ее бросили, но она погибла вместе со всеми своими сыновьями. И эта история была еще одной из причин восстания, то есть когда видели, как женщины готовы пожертвовать жизнью своих детей, но ни в коем случае не подчиниться ассимиляторам эллинистам, то народ идет за Маковеями, несмотря на то, что восстание кажется безнадежным. И героини этой истории прославляются как женщины, которые осветили в этом мире имя Всевышнего. И вот здесь я хочу сделать скачок в современность. И хочу говорить о катастрофе, которая постигла еврейский народ в прошлом веке, в период катастроф. И сегодня, может быть, будет даже как-то дико об этом слышать. Но после катастрофы в Израиле, где был идеал борьбы с поработителями и создания нового еврея, к жертвам катастрофы, которые выжили, относились не то, что неуважительно, а крайне презрительно. Вот они дали вести себя, как скот на бой. И поэтому в Израиле возник вот такой день памяти жертв катастрофы, который назывался «День катастрофы и геройства». Кто же герои? герои, жители Варшавского гетто, которые, кстати, очень небольшая группа из них, восстали и с оружием в руках сражались против немцев и тем самым спасли честь еврейского народа. И когда я сюда приехала 50 лет назад, уже, слава богу, на Пуре будет 50 лет, то этот подход был крайне распространен. И я еще помню, как мой учитель, директор моей школы, нам все время говорил: девочки, это не еврейское геройство, это не только геройство оружия. И люди, которые продолжали всеми силами стараться оставаться людьми, беречь свои семьи, помогать друг другу и делать все возможное, а потом от невозможности спастись, а потом погибли с честью, и ни в коем случае нельзя о них говорить, что они шли как скот на бой. И сегодня вы больше не услышите никого, кто бы так разговаривал. Так вот, я хочу сказать, когда мы учим ханукальную историю, то мы видим два вида геройства. Мы видим геройство военных, и мы видим герой, и, безусловно, история, которая рассказывается про Юдит и Алаферна, или история сестры Маккабеев, которая поднимает их на восстание, это геройство. Но мудрецы наши считали, что не меньшее геройство, а может и больше, проявили женщины, которые готовы были рискнуть своей жизнью, жизнью своих детей, лишь бы сохранить еврейские традиции, которые передавали дух уважения и любви к еврейской традиции и готовность погибнуть за нее будущему поколению, и что они повлияли на еврейский народ ничуть не меньше, чем герои, которые совершили военные подвиги. И я сегодня видела очень красивый клип Эш Гатора о Хануке, в котором говорится, что странно, почему мы столько внимания уделяем светильнику и так мало внимания уделяем военной победе. То есть основная мысль Хануки – это вот зажигание свечи. И он дал от имени своих дедушки и бабушки, которые пережили катастрофу, совершенно потрясающий ответ. Они сказали ему: евреи – это не народ, который завоевывает мечом. Когда надо, евреи берут в руки меч, чтобы защититься. Но главная наша победа в мире – это то, что мы несем в мир свет. И этим светом можно прогнать любую тьму. Так вот, женщины-героини, которые хотели сохранить свет Торы, несли в наш мир свет. И да, ужасно грустно, ужасно больно, когда ты читаешь о том, что погибали и они, и их дети. Но я скажу так, все мы знаем, что никто из нас не вечен в этом мире. И если у человека глубокая вера в жизнь души, а я не сомневаюсь, что любой человек, который готов погибнуть во имя идеала, верит в свою, в сохранение своей души для будущего мира. Любой такой человек понимает, что он оставляет в этом мире память и свет. И еврейские эти женщины, которые сопротивлялись попытке ассимилировать еврейский народ, сделали все для того, чтобы мы с вами сегодня, через 2000 с лишним лет, могли продолжать существование еврейского народа. То есть секрет сохранения еврейского народа в том, что через любую боль, через любые страдания мы продолжаем нести наше еврейство. И если мы уже начали сегодня говорить про Брит Мила, то есть совершенно потрясающая история, которую рассказывал один из раввинов, который пережил катастрофу. Как известно, матерей с грудными детьми немедленно отсылали в газовые камеры. Вообще речи не было о том, чтобы оставить их живых. И вот стоит толпа евреев перед селекцией. И молодая женщина, которая держит крохотного ребенка на руках, вдруг начинает всех лихорадочно спрашивать, у кого есть нож. И раввин думал, что она хочет, она боится смерти в газовой камере. Все уже знали, о чем идет речь. И, видимо, это была жуткая мука, потому что не давали достаточно газа циклон Би, чтобы люди умерли моментально. И по свидетельству, еще в течение получаса еще были слышны крики и стуки в дверь. И что, видимо, она хочет покончить жизнь самоубийством, и для этого ей нужен нож. И он к ней подходит и начинает ей говорить: «Дочь моя, не надо этого делать, пусть твою душу заберет тот, кто тебе ее дал». Она как сумасшедшая продолжает искать этот нож и только, значит, отвечает раввину: «Я не собираюсь с собой ничего делать». Наконец у кого-то нашлось лезвие. Она открыла пеленку ребенку, произнесла благословение на брит мила и сделала ребенку брит там, на месте, после чего подняла глаза к небу и сказала: «Всевышний, ты мне дал чистого еврейского ребенка, я возвращаю его тебе таким». И этот раввин говорит, что это, он писал, что это воспоминание у него на всю жизнь осталось перед глазами. Так вот, когда мы слышим такую историю и сравниваем ее с тем, что я сегодня рассказывала из книги Маккаби, то становится понятным, откуда эти женщины брали духовные силы сражаться за свое еврейство, пусть ценой своей жизни и жизни своих детей. И это ни в коем случае не меньше героизм, чем те, кто сражались против врагов с мечом в руках. И, несомненно, образ Юды, побеждающей Алаферна, он сильнейший образ женщины, которая применила женские силы для того, чтобы преодолеть врага. Но и образ матери, которая готова пожертвовать жизнью своих сыновей и своей жизнью, лишь бы, не дай Бог, никто из ее детей не изменил Всевышнему, это образ, который продолжит вдохновлять поколения на протяжении тысячелетий. И нам всем, у нас у всех в душе сидят крупинки от всех этих еврейских героических матерей, женщин, сестер, невест, которые, для которых их достоинство, их честь, их привязанность к еврейскому народу были дороже жизни, важнее жизни, и они готовы были отдать свою жизнь ради этих вещей. И я думаю, что мы знаем очень-очень много примеров на протяжении всех исторических эпох, как еврейские женщины готовы принести самое дорогое им в жертву ради того, чтобы сохранить духовный облик своего народа. И я хочу сказать еще что-то. Я видела это толкование, и оно меня очень тронуло. Как я уже сказала, толком никто не знает, откуда пошло, что Хана и семь сыновей, что эту женщину звали Хана. Такова традиция, то есть вы даже в Цфате можете увидеть на старом кладбище пещеру, которую считают местом захоронения Ханы и ее смерть. Так я видела высказывание одного раввина, который говорит, первая Хана или Хана, это мать пророка Шмуэля. Она бездетная женщина. Когда она молится о ребенке, для чего она просит сына? Она обещает Всевышнему, что она отдаст его на службу Всевышнему в самом раннем возрасте. И что она и выполняет, и это величайший из еврейских пророков, пророк Шмуэль, про которого говорят, что по своей духовной высоте он был равен Моше и Аарону, вождям еврейского народа, так сказать, что они вдвое, как бы вдвоем обладали той пророческой силой, которой обладал он один. То есть он тот, которому удается после того, как был захвачен временный храм и Арона Кодеш, святой ковчег был отнят плештимлянами, ему удается возглавить еврейский народ, вдохновить его на победу и вернуть ковчег еврейскому народу из плена. Он тот, который посылает сражаться против Амалека. Он тот, который помазывает двух первых царей на царство. Но он для еврейского народа, а не для радости и удовольствия матери. Так вот, он говорит, что, видимо, недаром в еврейской традиции женщину, которая пожертвовала своими сыновьями во имя Всевышнего, сохранилось ее имя как Хана, потому что это была совершенно другая жертва, но с той же целью сохранить еврейский народ как народ и не дать ему превратиться в народ идолопоклонников. И мы в Хануку, когда мы зажигаем свечи, мы как женщины можем вспомнить и должны помнить, что на нас лежит ответственность передать цепочку сохранения народа нашим детям, внукам и дальше. То я, если есть вопросы, то я жду их.
Меня слышно?
Теперь да.
А, все, извините, было не слышно. Во-первых, есть посвящение. Я сказала, во-первых, огромное спасибо за урок. Очень сильный. И мне даже надо как-то, ну, отдышаться, что ли. Есть просьба посвящения. Видите?
Да. Чтобы было для поднятия души Софьи Бат Ефима Хайма и Михаила, сына Михаила.
Рабанит Цепора, а вот в наше время мирное, где вот нам, в чем нам надо отстоять семью, детей, еврейство, как это должно проявляться, и какое оружие в наших руках есть, и чем нам надо воспользоваться?
Галит, огромное спасибо, потрясающий вопрос. Да, слава Богу, мы живем в мирное время, и у нас нет таких ужасных испытаний. Но смотрите, сегодня вокруг процветает псевдогуманная культура, которая пытается повлиять на души наших детей. То есть, если мы немножко прислушаемся к тому, что происходит в СМИ, в средствах массовой дезинформации, то это явная попытка повлиять на души. И явная попытка убедить нас всех, что духовные ценности и традиции еврейского народа идут вразрез с псевдогуманностью. И как это можно ограничивать свободную любовь? И как это можно вмешиваться в личную жизнь детей, людей? И как это можно указывать людям, как жить и вообще? Мы живем в век плюрализма, поэтому как можно претендовать на абсолютную истину, каждый со своей истиной. Кстати, мне всегда очень интересно, почему все истины левого крыла во всем мире, они вот разные истины. А любые истины людей более консервативных и сдержанных, они это ничего общего с истиной, не дай бог, не имеют. И любая попытка говорить о более консервативных взглядах тебя сразу определяет в лагерь мракобесов. А поэтому мы, как родители, должны разговаривать с подростками, мы должны объяснять, что мы не иранские фундаменталисты. И мы должны объяснять, почему мы не хотим вот всех этих замечательных свобод, которые нам обещаны. И почему мы продолжаем вести такой консервативный образ жизни. И очень важно, чтобы мы могли объяснить нашим детям, почему мы верим в истинные Торы, почему мы за ними идем и как мы смотрим на то, что сегодня происходит в среде, которая называет себя свободной и которая действительно освобождает себя от морали, от уважения к человеку полностью, я должна ответить.
Спасибо большое. Это очень актуальная проблема. Главное на сегодня, пожалуй.
Согласна. И кроме того, надо молиться, чтобы Всевышний, так как он нам тогда помог против многих, так и сегодня он бы нам помог. И тут есть один довольно технический вопрос. Почему книга Маккабим не вошла в канон Танаха? Были отобраны 24 книги, которые были восприняты как священные. Все остальные книги, они могут быть очень важными, но, видимо, они не рассматривались как книги священные нашими мудрецами, и потому они остались как сварим хицуни, внешние книги.
Спасибо. Здесь вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как вы передаете цепочку еврейства своим детям и внукам в Хануку? Спасибо.
Смотрите, во-первых, мы все стараемся делать это не только в Хануку. Во-вторых, мы стараемся объяснять нашим детям, когда они начинают подрастать, что именно мы празднуем. И мы рассказываем истории о людях, которые любой ценой старались зажигать ханукальные свечи, даже когда они очень рисковали. Мы рассказываем семейные истории за общим столом сохранения еврейства. И я хочу сказать любой семье, даже если цепочка оборвалась на 2-3 поколения, если глубже покопаться в семейной истории, можно найти очень много попыток сохранять традиции и пересказать эти истории своим детям, как старались соблюдать все, что напоминало о каких-то еврейских традициях, даже в тяжелые черные сталинские годы, даже в фашистских лагерях, даже в ГУЛАГе. И насколько для людей это было важно. И есть описание очевидцев, как люди сохраняли, они же получали какую-то крохотную порцию маргарина и сберегали его, чтобы на несколько минут зажечь в бараках Освенцима ханукальные свечи. И люди, которые видели людей, которые вот так любой ценой готовы напомнить себе, что есть свет Всевышнего в этом мире, это для них было огромной духовной поддержкой и давало им силы. И чем больше, знаете, я, к сожалению, хочу сказать что-то. Слава Богу, мы живем сегодня очень хорошо. В сытом, устроенном веке, я не говорю про беженцев с Украины, которым я от всей души желаю устроиться на новом месте. Но большинство еврейского народа сегодня живет в покое. Так вот, за этим покоем люди начинают превращаться в Ивана Непомнящего родства. И начинаются разговоры, зачем столько лет вспоминать всякие ужасы, и то, что было, и так далее. Так вот, вся еврейская история построена на фразе «Схор бы алпишках» – «Помни и не забывай». И все наши ежегодные праздники – это желание передать традицию дальше. Теперь второе, что я хочу к этому добавить. Ханука всегда был светлым, радостным и веселым праздником. И в домах старались сделать вкусную еду. И детям давали подарки. И играли с детьми в волчок и в карты. И собирались вот в это же самые темные дни года. Чисто физически самые темные дни. И вот в этот день, в эту неделю, нер иш убыто, свеча дома и семьи. Когда вся семья вместе, и мы делаем радостный, веселый, счастливый праздник, то эта радость в той же степени притягивает детей сохранять традиции, как и непростые истории, которые мы им рассказываем. И мы вполне можем сказать, то, что я сегодня говорила от имени этого молодого человека из Штора, он говорит, что вроде его дедушка и бабушка должны были быть самыми грустными людьми на свете, потому что они были единственные из своих семьи, кто остались. А они умели радоваться любой мелочи. Так вот эта вот способность радоваться, она несет свет с собой. Потому что когда человек улыбается и радуется, то он светится и передает этот свет дальше. И когда мы говорим нашим детям, мы мстим нашим врагам не тем, что мы воюем, убиваем и уничтожаем, а тем, что мы несем еще и еще и еще свет в мир, это доход.
Спасибо большое. Здесь очень-очень, мне кажется, важный вопрос. Я лично очень благодарна этому человеку за этот вопрос, уважаемая Рабанит Цепора. А что, если тьма у человека в сердце, а не в окружающем мире? Если она уже проникла в человека, как вернуть свет душе? Ну,
окей, это очень непростой вопрос. Потому что есть два состояния. Одно – это заболевание. То есть есть болезнь, имя которой депрессия, и она делает тьму любому человеку при любых обстоятельствах. И если мы говорим о заболевании, то от него надо лечиться. А вот если это взгляд на жизнь, знаете, один из современных героев еврейского народа – это рав Янковой Галинский, так его все звали, Янковой. Человек, который был приговорен к смертной казни в Советском Союзе, в последний момент, так сказать, Всевышний его охранял, сменили расстрел на лагеря, и он прошел по полной программе сталинские лагеря. Теперь это было, и ему удалось выехать из Советского Союза, приехать в Израиль. Здесь он был очень известный даршан, то есть человек, который выступал, рассказывал, поучал и так далее. И человек, все, кто его знали, говорили, что он всегда с улыбкой. Один из самых веселых людей, которого кто-то вообще видел и знал. Теперь он был очень маленького роста. И его многократно спрашивали, вот как ты умудряешься по жизни быть веселым? А он отвечал, я же низкого роста, я вижу только ту половинку стакана, которая полная. Вопрос, на что мы смотрим. Оптимизм – это, конечно, в какой-то степени физиологическое качество. Это скажет любой психиатр. Но кроме этого, есть и взгляд человека. На что я смотрю? На то, что в моей жизни хорошо, или на то, что в моей жизни, в окружающем мире плохо. И если я нацеливаюсь на лучик света, даже самый маленький луч света наполнит тьму в душе, прорвется через эту тьму. Я когда-то слышала от своей знакомой, вдовы с несколькими детьми. Муж ее скончался скоропостижно, она осталась очень молодой вдовой. Старшему, по-моему, было лет 12, когда это случилось. И она рассказывала, что первое время она себя ощущала в абсолютной тьме. Муж ушел, она никогда не работала, он обеспечивал семью. Остались в общем, ну, получали социальную помощь, но без средств существования, она с маленькими детьми, как она справится. Короче, тьма не только в душе человека, а все вокруг во тьме. И она рассказывала, что их как-то пригласили на шаббат в одну семью. И там мать семьи говорит ей, когда ты возле свечи, поблагодари Всевышнего за все хорошее в твоей жизни. И она со слезами на глазах ей сказала, да за что мне благодарить? Она говорит, подожди, вы не остались без квартиры, правда же? Она говорит, нет, у нас была своя квартира. Так, говорит, это уже причина для благодарности. Все дети и ты здоровы? Она говорит, на сегодняшний день да. Он говорит, вот у тебя уже две причины для благодарности. Поблагодари за это. И она рассказывала, не сказав, что это. Она говорит, я даже при этом зажигании свечи нашла третью причину для благодарности. Нам говорила, что с тех пор она себя приучила каждую неделю искать, за что можно поблагодарить. И постепенно с тренировкой это стало превращаться в природу. А когда ты благодаришь, у тебя открываются глаза на новые и новые чудеса. И вот я хочу сказать, когда мы празднуем победу Маковеев или празднуем Лейхабдил, 9 мая, конец Второй мировой войны, можно сосредоточиться на всем ужасном, что было, и сказать, как можно радоваться и праздновать. А можно сказать, а ведь все-таки после всего есть чудо, еврейский народ продолжается и растет, и увеличивается. И раз уж мы об этом говорили, я хочу что-то сказать. Я уже не раз говорила, что я принадлежу хасидут Бельс. Значит, у Ребе из Бельс, Зехер Цадик Левраха, который приехал сюда в 44-м году, ему во хасидим из Европы вместе с родным его братом вывезли. Они оба потеряли там всю семью. Были во многих гетто. Видели все страдания. Так сказать, мы же уже не говорим, что такое адмор, то есть глава хасидов, а тут от хасидута ничего не осталось. И они приехали сюда, женились оба по второму разу, когда до них дошло что известие, что никто из семьи не спасся. И у одного из них родился мальчик. Теперь его отец, это брат Ребе, умер через 2 года после рождения этого ребенка от рака. Совсем еще молодым мужчиной. А дядя растил этого мальчика до 9 лет. Это наш сегодняшний Ребе. И когда ему было 9, он умер тоже. Мальчик женился, как это принято в хасидских кругах, очень рано. И в 20 лет он уже стал адмор. Так, то есть во главе очень маленькой тогда группы хасидов. Сегодня это колоссальная империя. Я думаю, что в одном Израиле есть 6-7 тысяч человек. Но я хочу сказать что-то другое. У нашего Ребе долгие годы не было детей. И в конце концов, после бесконечного количества выкидышей и лечения и так далее, у него родился единственный сын. У этого сына на сегодняшний день есть, слава Богу, больше 10 детей, я не помню точно, сколько внуков нашего Ребе. И, значит, каждый раз, когда есть свадьба, это такое выдающееся событие в хасидуте, и собирается очень много народу, и просто не пробиться. Так вот, для того, чтобы родственники могли пробиться к месту хупы, значит, им всем выдали по ленточке такой завязать на рукаве. Там написано, что это ближайшие родственники жениха и невесты. И бабушка одного из этих женихов сказала, что я эту ленточку повяжу на номер из Аушвица. И сказала, если бы мне в тот день кто-то сказал бы, что я одинокая 16-летняя девочка, построю огромную семью, и моя внучка или внук, я не помню точно, станут внуками Ребы из Бельз, я бы расхохоталась тому человеку в лицо. Но вот, слава Богу, я дожила, вот она, моя ленточка на номер. Так вот, если мы все в нашей жизни, а у нас, слава Богу, номера нет, и обычно наши проблемы меньше, мы увидим ленточку, которая там повязана, то мы впустим лучик света в наши сердца.